Образность испытания. Уже к концу ведического периода жизни людей открытие великое случилось. Открытие, которому нет равных за всю историю людских цивилизаций на Земле. Познали явно люди силу коллективной мысли. И здесь сказать необходимо, что же такое мысль человека. Мысль человека — это энергия, равной которой нет в пространстве. Она способна создавать прекрасные миры или оружие, способное планету уничтожить. И вся без исключения материя, что видим мы сегодня, мыслью сотворена. Природа, животный мир, сам человек во вдохновении великом сотворены божественной мыслью. Предметов множество искусственных, машины, механизмы, которые сегодня можем видеть мы, мысль человека сотворила. Подумать можешь ты, что это руки человека производят. Да, сегодня руки применять приходится, но все же вначале каждую деталь мысль сотворяет. Считается сегодня мысль человека совершеннее, чем в прошлом у него была. Но это далеко не так. У каждого человека ведической цивилизации по скорости и полноте информативной она превосходила в миллионы раз мысль человека современного. Доказательством может служить и то, что мы из прошлого берем познание о применении растений для лечения и пищи. А у природы механизм намного совершеннее и сложнее искусственных вещей. Не только множество зверей себе на службу человек призвал, не только всех растений определил предназначение. Когда он понял силу коллективной мысли, увидел, что с помощью ее погодой можно управлять, из недр заставить бить родник, неосторожно, если с мыслью поступить, то птицу на лету сразить возможно и повлиять на жизнь звезды далекой. Сады на звездах взращивать или уничтожить звезды — это не вымысел, а реальность, и было все то человечеству дано. Сегодня знает каждый, как, встав на путь технократический, стремился человек создать ракету, способную к звездам летать. Слетали на Луну, затратив средств и сил во вред Земле немало. Но ничего не изменили на Луне. Подобный способ обречен, бесперспективен и опасен он для всех людей Земли и для планет других. Другой есть способ, много совершенней он. Одной лишь мыслью на Луне цветок можно взрастить, создать присущую для человека атмосферу, сад посадить и воплоти с любимою своей в саду там оказаться. Но перед этим мысль должна всю землю превратить в цветущий райский сад, и сделать это нужно коллективной мыслью. Мысль коллективная сильна, во всей Вселенной нет энергии, способной ей препятствовать в деяниях. Материя и техника сегодняшнего дня есть отражение мысли коллективной. Все механизмы и оружие современное изобрела она. «Но вспомни, — говорила я, — что в те ведические времена неизмеримо большей силой и энергией мысль каждого живущего была. Предметы, камни многотонные, собравшись вместе, всего 9 человек могли передвигать. Чтобы легче можно было пользоваться мыслью коллективной и использую для большинства — при этом время не затрачивать на сборы в одном месте. Множество людей. Люди придумывали образы разных богов. С их помощью природой стали управлять. Бог солнца появился в образе своем. Огня, дождя, любви и плодородия. Все, что для жизни было им необходимо, творили люди через образы, в которых сконцентрированная людская мысль. Она полезных много дел вершила. Дождь, например, необходим был для полива. И к образу Бога дождя мысль свою направлял один. если действительно необходим был дождь, то множество людей в образ дождя энергию свою и направляли. Когда энергии достаточно у образа случалось, то собирались облака, и дождь шел, посевы поливая. А возможность безграничная человечеству дана божественной природой. Когда б соблазны власти безграничной человечество смогло преодолеть, в уравновешенности все энергии вселенские в себя сдержать, то и в других галактиках сады, плод мысли человеческой, возникли б. И человек миры иные с собою осчастливить смог. Период, образность которому название, расцветал. В нем человек творил, себя в нем Богом ощущал. А кем еще сын Бога мог бы быть? В период, образность которому название, подобен Богу человек и начинает образы творить. Период этот длится 9000 лет. Не вмешивается Бог в деяния человека. Разнообразные энергии Вселенной приходят в возбуждение с собою человека соблазняя. Частички всех энергий из Вселенной есть в человеке, их множество, они противоположны. Но все частички вселенских энергий уравновешены в человеке должны быть, в единое и гармоничное соединены. Когда хотя бы одной возобладать случится, другие тут же принижаются, гармония нарушена тогда. Тогда преображается, дисгармоничную становится Земля. Образ к прекрасному людей может вести, но может повести к уничтожению, когда единство нарушается внутри. Но что же такое образ? Образ — это придуманная человеческой мыслью энергетическая сущность. Ее может создать один человек или несколько. Ярким примером коллективного сотворения образа является игра актера. Один человек описывает образ на бумаге, другой изображает описанный образ на сцене. Что происходит с актером, изображающим вымышленный образ? Актер на какое-то время заменяет собственные чувства, устремления, желания на те, что присущи вымышленному образу. При этом актер может изменить свою походку, выражение лица, привычную одежду. Так вымышленный образ на время обретает плоть. Способностью творить образы наделен только человек. Сотворенный человеком образ может жить в пространстве только до тех пор, пока его представляет своей мыслью человек. Один человек или сразу несколько. Чем большее количество людей подпитывает образ своими чувствами, тем сильнее он становится. Сотворенный коллективной человеческой мыслью образ может обладать колоссальной разрушительной или созидательной силой. Он имеет обратную связь с людьми и может формировать характеры, манеру поведения больших и малых групп людей. Используя открытие великих возможностей своих, творили люди увлеченно жизнь планеты. Но так случилось, еще в начале образного периода жизни человека не смогли всего лишь 6 человек в себе баланс держать энергии тех вселенских, что Бог при сотворении человеку дал. Они, быть может, и должны были явиться, чтоб человечество все испытать». Сначала лишь в одном из 6 энергия величия самости верх возымела, потом в другом, и в 3-м, и в 6-м. Они вначале не встречались вместе, и каждый жил сам по себе. Подобное подобным притянулось, и мысль свою направили они на то, как стать властителями всех людей Земли. Их было 6, себя они назвали пред людьми жрецами. Реинкарнируясь из века в век, они и по сей день живут. Народами всей земли всего лишь 6 человек сегодня управляют. Это жрецы. Династиям их 10000 лет. Они из поколения в поколение наследникам своим передают знания оккультные, науку образности. Она частично тоже им известна. От остальных людей ведические знания скрывают тщательно. Среди шестерых есть главный, он называется главным жрецом. Себя считает он сегодня главным управителем сообществом людским. А верховный жрец по нескольким лишь фразам, мной произнесенным, тобою в книгах приведенным и по реакции многих людей на них, подозревать стал, кто я есть на самом деле. Он так, на всякий случай, совсем незначимыми силами меня и попытался уничтожить. Не удалось ему. Он удивился. И больше попытался сил своих использовать, еще не веря до конца, кто я. Теперь Ведруса слово я произнесла, тем самым и открылась вся. Боится даже слова этого сегодня на земле живущий жрец верховный. Представь, как он сейчас затрясся, зная, что стоит за ним. Теперь солдат своих всех биороботов и силы всех наук, оккультных, темных, он на мое уничтожение направит. И сам же ежеминутно будет строить план уничтожения. Пусть строит, зато другими заниматься ему будет недосуг. «Ты вот о злобствованиях в прессе современной говорил, Владимир. Теперь увидишь, как усилятся они и изощренней будут. Увидишь провокации и клевету, весь арсенал приемов, какими пользовались в тысячелетиях силы тьмы для уничтожения культуры народа нашего. Увидишь. Но то, что будешь видеть ты вначале, только вершина айсберга. Не все люди оккультные нападки могут лицезреть. Но ты и их поймешь, почувствуешь, увидишь. Не бойся их, тебя прошу. Перед бесстрашным страшное бессильно. Увиденное сразу позабудь. Как ни было чудовище всесильным, забытое, оно перестает существовать совсем. Факт необычный, и в тебе сомнения вижу. Ты не спеши сомнениям предаваться. Без суеты подумай сам. Ведь даже маленькая группка вместе собравшихся людей, решившая хоть что-нибудь построить, всегда имеет меж собою лидера. Давай правителем его и назовем. Имеет небольшое предприятие официального руководителя. Большое предприятие имеет несколько правителей и главного над ними. Много правителей над территориями всякими, которые по-разному зовутся. Край, область, штат, землячество, республика, неважно. Имеется правитель в каждом государстве, а у него множество помощников. Правитель государства — это все? И так считают часто люди. Что ж, получается, всем сообществом людским, живущим на земле, никто не управляет? И нет желающих на трон земной взойти? Желающие были, есть. Тебе известно из истории недавних полководцев множество имен, пытавшихся над миром власть силой захватить. Но никогда над миром власть никому из них не удавалось взять. Когда они лишь приближались к всеобщей власти, то обязательно хоть что-нибудь да происходило. В итоге армия и претендент на мировое господство уничтожались. А государство, посягнувшее на власть над целым миром, ранее считавшееся сильным, процветающим, вдруг становилось заурядным. За 10 000 лет последних всегда происходило так. Но почему? Все потому, что в мире есть уже давно правитель тайный. Он государствами играет, их правителями, отдельными людьми. Себя он называет жрецом верховным всей земли, и 5 помощников его себя зовут жрецами. Еще на факт один внимание обрати, Владимир. Подумай сам. Тысячелетиями в разных концах Земли между людьми не прекращались войны. В каждой стране разбои, болезни, катаклизмы разные усиливаются с каждым днем. Но строгий, строжайший запрет наложен на один вопрос. Действительно ли путем прогресса идет цивилизация людская или деградирует сообщество людское с каждым днем? Ответ на вопрос этот будет прост. Только сначала посмотри, как к власти своей шли жрецы и как им удается до сих пор ее держать. Первым их достижением, ведущим к цели тайной, было создание египетского государства. Истории сегодняшнего дня больше других египетское известно государство. Но из истории взяв факты, комментарии и мистику убрав, ты к тайнам многим сможешь прикоснуться. Факт первый. В истории правителем верховным назван фараон, и множество описано военных достижений и поражений фараонов, величественные гробницы их, и до сих пор воображение поражают и влекут ученых к разгадкам тайн. Меж тем величие пирамид от тайны главной удаляет. Считался фараон не только правящим всеми людьми, он и почитался как бог. К нему народ и обращался с просьбами о плодородном годе, о том, чтоб дождь пошел, и не было ветров злых. О множестве фактических деяний фараонов история поведать может, но множество всех фактов исторических, узнав о фараонах, себя спроси, а мог ли кто-нибудь из фараонов действительно правителем большого государства быть и богом над людьми? И факты сопоставив, ты увидишь, был фараон лишь биороботом в руках жрецов. А факты вот какие, известны также из истории они. В период фараонов существовали в величественных храмах и жрецы, и был один верховный жрец. Под их надзором всегда училось несколько кандидатов в фараоны. Все, что хотели, внушали юным мальчикам жрецы. Среди прочего, внушали им, что богом избран фараон. При этом говорили и о том, что главный жрец сам слышал речь бога в тайном храме. Потом жрецы решали, кому из кандидатов фараоном быть. И вот день наставал, на трон величественный, символы в руках держа и в специальные одежды облачен садился новый фараон. Перед людьми он царь всевластный, бог. Жрецы лишь знали, на троне биоробот их. И точно знали, с детства изучив характер, как будет управлять, какие жречеству в угоды дары преподнесет. Попытки редкие случались у некоторых фараонов выйти из-под власти верховного жреца. Но никогда и никому из фараонов свободным человеком стать не удавалось. Ведь власть жреца невидима, как видимо всем царская одежда фараона. Ведь власть жреца не требует словесного приказа или явного общения. Ведь власть жреца над каждым правителем ни на мгновение не ослабевает. И в большинстве из подданных она внушением ложным о мироустройстве оседает. Когда бы мог сам фараон спокойно размышлять, очистившись от образов ему внушенных, он, может быть, и смог бы человеком стать. Но все задумано так изначально, что фараон не мог от повседневных пут сует освободиться. Суета, потоки информации — из уголков обширного государства ему несут гонцы, писцы, наместники. Необходимо быстрые решения принимать, а тут еще война. Она все мысли забирает. И мчится фараон на колеснице, и порицает он или награждает подданных своих, и зачастую сам не досыпает. А жрец тем временем спокойно размышляет, и в этом преимущество его. Жрец планы строит, как ему миром всем единовластно обладать, и даже больше он замышляет, как мир свой, отличный от того, что Богом создан, воссоздать. И что ему, мальчишка глупый фараон и толпы подданных его? Они все для жреца игрушки. Науку образности жрецы тайно изучали. Закон природы людские массы все больше забывали. Это жрецы, Владимир, энергию взаимодействия людей с божественным живым творением природы перевели на вымышленные ими храмы, питались ею, энергией людей, назад не возвращая. Для каждого, что было явным при ведической культуре, вдруг тайным сделалось. Народ стал засыпать, как под гипнозом, словно в полусне указом следовал безумно, и разрушал народ божественный природы мир. Искусственный жрецам в угоду строил. Жрецы свою науку в тайне строгой содержали, не смели даже все записывать на свитки. Язык изобрели свой для общения друг с другом. Ты этот факт тоже можешь из истории узнать. Язык иной им стал необходим, чтобы ненароком при общении друг с другом никто не прикоснулся к тайнам их. Так по сей день они передаются поколениям жреческим, нехитрые те тайны. 6000 лет назад верховный жрец, один из тех 6 жрецов, над миром всем решил взять власть. Он размышлял: путем военным, армиями фараонов мне власть не захватить, и даже если научить военачальников оружие использовать посовершеннее, чем у других. Что может армия глупцов бездумных? Награбить злато, но его и так премного, рабов с избытком, но от них идет энергия неблагодатная. Из рук раба негоже пищу брать. Она невкусна и вредна. Необходимо души покорять людские, энергию их трепетной любви всю на себя направить. Но здесь не армия, а мысль научная нужна. Наука образности — вот армия незримая моя. Чем глубже я ее познаю, тем армия верней мне будет. Чем меньше ее будет знать толпа, в оккультность, в нереальность погруженная, тем больше будет мной покорена. Верховный жрец свой создал план. В событиях истории 6000-летий он до сих пор находит отражение свое. Тебе и каждому события недавние известны. Они разнятся лишь трактовками, но ты попробуй дать свои, тогда откроешь истину. Смотри. А вот на совете тех 6 жрецов план излагается и далее известный многим. Об этом Библия, Ветхий Завет, гласит. Жрец Моисей по поручению верховного жреца выводит из Египта народ еврейский. Обещана народу жизнь распрекрасная в земле обетованной, Богом для еврейского народа приготовленной. Пред Богом объявляет избранным народ еврейский. Умы заманчивая будоражит весть, и часть народа следует за Моисеем. Он 40 лет из края в край людей в пустыне водит. Помощники жреца читают проповеди постоянно. Об избранности говорят и заставляют воевать и грабить города, и все от имени Его, от Бога. Когда же кто-то, прозревая от психоза, требует возврата к прежней жизни, его для исправления грешным объявляют, исправиться давая срок. Коль не исправится, то убивают. не именем своим, а Бога деяниями прикрываются жрецы. Я излагаю для тебя не вымысел, а сон. Сам каждый может убедиться в том, найдя ответы в Библии, Завете Ветхом, великой книге исторической. События истории в их достоверности увидеть может каждый, лишь слегка проснувшись от гипнотического сна тысячелетий и прочитав, как и с помощью чего был закодирован народ еврейский и в жреческое войско превращен. Потом пытался раскодировать народ свой Иисус, к познаниям проявив способности, предотвратить он попытался замысел жрецов. Он, путешествуя среди мудрецов, познать стремился по крупицам науку образности. Узнав же многое, решил спасти народ еврейский свой, сумел создать свою религию, чтоб страшному она смогла противостоять. Не для народа всей земли была его религия. Одна предназначалась только для еврейского народа. Он сам об этом говорил не раз. Слова его записаны учениками. Ты и сегодня можешь их прочесть. Вот, например, Евангелие от Матфея, глава 15, стих 22-28. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Что означают слова «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева»? Почему только для евреев учение Иисуса? Почему он считает еврейский народ погибшим? Уверяю тебя, Владимир, Иисус понимал, что в ходе 40-летнего кодирования в Синайской пустыне большая часть еврейского народа была погружена в гипнотический сон. Эта часть и сам Моисей стали орудием в руках верховного жреца. Они — его солдаты, которых он обязал для услады своего самолюбия захватить господство над людьми всей земли. И они будут тысячелетиями сражаться в разных уголках земли. Не примитивный меч или пуля будут их оружием, но хитрость и создание образа жизни, при котором все народы подчиняются оккультизму, а значит, жреческой самости. Будут сражаться, себя не щадя. Но любое сражение предполагает наличие противоборствующих сторон, подумал ты. А раз так, то где жертвы? При сражениях должны быть жертвы с двух сторон. Ты мог бы сам найти эти доказательства по датам событий в разных источниках истории упоминающихся. Для облегчения поиска тех страшных дат я приведу тебе сейчас лишь несколько из них. Коль пожелаешь, можешь сам искать им историческое подтверждение. Сегодня всем известно, и тебе, Владимир, как гибнут дети, старики в Израиле от террора. Совсем недавно, слышал ты, была война, которую назвали Великой Отечественной войной. И документы даже сохранились, как годы той войны целенаправленно евреев, стариков и детей, матерей и молодых женщин, плод носящих в себе, и юношей, любви еще не знавших, в печах сжигали, травили газом и заживо в общих могилах погребали. Погибло не один, не сто, не тысяча людей. Их миллионы за короткий срок зверски убили. Историки повинным в этом Гитлера считают. Но кто повинен был в другое время, год 1113-й, Киевская Русь? Народное негодование против евреев вдруг вспыхнуло. Еврейские дома и в Киеве, да и в иных местах Руси грабят, жгут, евреев убивают, не жалея даже детей. народ Руси, охваченный звериной злобой, готов и правящих князей смести. И на совет князья, собравшись, решили закон издать. Ныне из всея русской земли всех евреев выслать и впредь не пускать, тех, кто тайно войдет, грабить и убивать. В 1290 году внезапно начинают физически уничтожать евреев в Англии. Правители вынуждены изгнать из страны еврейский народ. В 1492 году начались еврейские погромы в Испании. Над всеми евреями, жившими в Испании, нависла угроза физического уничтожения, и они вынуждены были покинуть страну. С момента выхода евреев из Синайской пустыни народы разных стран их стали ненавидеть. Копилась ненависть во множестве народов, то тут, то там, в жестокие погромы и убийства воплощаясь. Я даты погромов страшных привела лишь те, что сам ты можешь из истории, людьми написанной, узнать. Множество, помимо этих дат, конфликтов было у еврейского народа. Каждый из них в отдельности, конечно, значим менее, чем все известные. Но если небольших конфликтов множество в один сложить, то он окажется невиданнейшим по масштабам и страшнейшим из самых страшных. Коль так случается уж не одно тысячелетие, то вывод можно сделать. Виновен пред людьми народ еврейский. Но в чем виновен? Гласят историки, и древние, и нынешние, что заговоры против власти он чинит. Всех обмануть стремится от мала до велика. От небогатого хотя бы немного отнять обманом, богатого и вовсе разорить стремится. И это подтверждает факт, что среди евреев множество людей богатых, способных даже на правительство влиять. Но есть вопрос один, его себе задай. Насколько праведен сам тот, кто был евреями обманут? Тот, кто скопил богатство, их все честным путем добыл. А тот, кто властью обречен, достаточно ли умен, коль с легкостью обманут может быть? К тому же большинство властителей зависимы, и именно евреи это ясно показали. На эту тему можно долго рассуждать, но прост ответ. В оккультном мире все живут обманом. Так стоит ли того лишь осуждать, кто большего достиг среди прочих? А что касается еврейского народа, так на его месте мог бы быть любой из нынешних народов. Любой, когда подтвержден был невиданнейшей кодировки. На протяжении 40 лет скитания в пустыне, внимая лишь оккультности, не видя Богом сотворенного. И Иисус пытался эту кодировку снять, спасти народ свой. Для него он новую религию придумал, отличную от прежней. Например, в противовес тому, где было сказано «око за око, зуб за зуб», он говорил «ударившему тебя по правой щеке подставь левую». В противовес тому, где было сказано «ты избранный народ среди других», он говорил «ты Божий раб». Мог бы Иисус народу своему и правду рассказать, поведать о временах ведических, о том, как человек счастливо мог бы жить в своем поместье, соприкасаясь с творениями Создателя Отца. Но закодирован народ еврейский уже был. Он верил лишь в оккультные деяния, нереальный мир его сознания давил. И действовать решил Иисус оккультным способом, оккультную религию создал. Жрец главный замысел Иисуса смог разгадать. Мысль напрягал не один год, жрец главный, пока нашел решение. И показалось гениальнейшим ему оно, когда решил, с учением Иисусовым бороться смысла нет. Умом своих солдат из евреев его необходимо внедрить среди народов всей земли, при этом для Израиля такую религию оставить. Так и случилось, как замыслил жрец Верховный. И стали существовать во времени одном две разные по сути философии. Одна гласит: «Евреи — избранный народ, как Моисей учил, и все ему должны подчинены быть». Другая говорит словами Иисуса: «Пред Богом все равны, и меж собою люди возвышаться не должны, и ближнего, даже врага, любить необходимо». Жрец понимал, если весь мир удастся христиански охватить религией, которая к любви, покорности всех призывает, при этом сохранить иудаизм, что одного над всеми возвышает, мир будет покорен. Перед евреями мир преклонится, но они — солдаты лишь. Мир преклонится пред жрецом. И проповедника-жреца в мир пошли, пытаясь искренне нести с собою новое учение. Иисуса? Не совсем. Теперь в нем от жреца было немало привнесенного. Что было дальше, знаешь ты. Пал Рим. Великую империю не внешние враги разрушили. Рим разрушался изнутри, признавший христианство. А императоры считали, что христианство их укрепляет власть. Им очень льстил один из постулатов: «Любая власть от Бога, правитель, император Божьей милостью на царствие помазан». В IV веке христианство официально и фактически победу одержало в Риме. Ликуя, главный жрец отдал приказ негласный, бесконтактный византийскому императору. И христианский Рим дотла сжигает Александрийскую библиотеку. Александрийская библиотека — самая знаменитая античная библиотека, содержавшая все произведения, какие только существовали в то время. Во времена Цезаря она насчитывала порядка 700 тысяч единиц хранения. В период ожесточенных столкновений между язычниками и христианами, которые в 391 году разрушили храм Сераписа, где хранилась библиотека. Словарь античности, издательство «Прогресс», 1989 год. Всего сожгли 700 тысяч и 33 тома. Костры из книг и свитков древних горели в разных городах. Сжигали книги языческого периода. Но были среди этих книг и те немногие, в которых писалось о знаниях ведических людей. Их жечь не стали, изъяли, спрятали и изучали в узком кругу среди посвященных, а лишь потом уничтожали. Жрецу Верховному казалось, что теперь, когда от знаний первоистоков все больше люди удалялись, ему препятствий на пути не будет. Он, осмелев, еще один приказ невидимый издал, и в результате на Втором Константинопольском соборе анафеме предано было учение, что реинкарнацией зовется. Для чего, ты спросишь? Для того, чтобы люди не задумывались над сутью земной жизни, чтоб думали о том, что вне земли счастливая лишь существует жизнь. И так стали считать народы многие земли. Жрец ликовал. Он знал, что дальше будет. Он рассуждал. Жизнь внеземную человек не видел. Как в рай попасть? Где хорошо? И как в аду пугающим не оказаться? Неизвестно. Вот тут ему и дам оккультную подсказку плану своему в угоду. Так до сих пор подсказки свои миру раздают жрецы себе в угоду. Но власть над миром полную не сразу удалось им получить, даже когда, как показалось им, был уничтожен самый сильный бастион языческой культуры — Рим. Все же оставался на земле лишь островок один, обычным чарам неподвластный. Еще до Рима и до появления учения Иисуса Верховный жрец стремился уничтожить культуру последнего ведического государства — Руси.